Продолжаем эфир на радио «Спутник», в студии Данил Гусельников с последними новостями. И сегодня мы наблюдаем за тем, за ситуацией, которая складывается в Донбассе и на Украине. И вот некоторые последние новости, с которых мы и начнем. Значит, с пометкой «Молния» на ленты приходит сообщение о том, что МИД Украины заявил о начале эвакуации украинского посольства из Москвы. В свою очередь, пресса других стран, в частности CNN, сообщает, что на Украине не осталось американских дипломатов, и возвращаться в ближайшее время они не планируют. Хочется еще обратить внимание на любопытные кадры, которые публикует Народная милиция ЛНР, на которых запечатлен процесс сдачи в как сложение оружия, правильно, вот так будет сказать, солдат 57-й бригады украинской армии. Как сообщается, после завершения боевых действий их отпустят домой. Мой, сказали в ЛНР. Ну и кроме того, значит, есть сообщение, что по состоянию на час, на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе. Об этом сообщает ФСБ России. Обо всем подробно и некоторые другие темы чуть более обсудим в данный момент с политологом, кандидатом политических наук, профессором Высшей школы экономики Дмитрием Евстафьевым. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Геннадьевич, сначала хотел бы вот сакцентировать внимание на сообщении ФСБ России о том, что украинские пограничники покинули все подразделения на границе. Вот как считаете, с точки зрения вот ситуации сложившейся, о чем это говорит?
Ну, это говорит о низкой дисциплине в погранвойсках Украины. Что бы ни случилось, надо выполнять свои непосредственные профессиональные обязанности. Это просто смешно. Это даже нельзя обсуждать. Так, ну что, ну испугались, ну хорошо, а война войной, как говорится, а паспортным контролем, здесь по-другому никак.
То есть речь идет, скорее всего, о пограничниках, которые занимаются именно текущей рутинной работой, да?
Ну, конечно, чего бежать, надо продолжать заниматься.
Mm-hmm. Ну, это говорит, скорее всего, о том, насколько профессионально они выполняли свою работу. Давайте к следующей новости перейдем. Значит, погрануправление ФСБ по Краснодарскому краю сообщает о том, что два российских гражданских грузовых судна попали под ракетный обстрел вооруженных сил Украины в Азовском море. Значит, я в двух словах скажу о том, что пожар на борту потушен, и судно продолжили движение. Значит, по сообщению ФСБ, огонь был со стороны Мариуполя, и есть раненые. За ранеными якобы дополнительные средства выехали для эвакуации. Ну, а как я уже сказал, суда, собственно говоря, продолжили движение. Вот такая новость приходит. Как думаете, Дмитрий Геннадьевич, стоит, скажем так, привести в действие, я не знаю, морские силы?
Ну, тут дело не в морских силах. Дело в необходимости зачистки побережья Азовского моря от разного рода бессистемных банд. Сейчас их будет больше, там нужна полицейская операция. Оружие там огромное количество, мозгов там явно не хватает. Командование полностью утрачено над этими подразделениями. Поэтому, конечно, там будут еще и случаи морского пиратства.
Морское пиратство. На секундочку возвращаю.
Ну, а почему бы нет? Огромное количество плавсредств незарегистрированных, огромное количество оружия. Почему бы не погреть руки, когда над территорией бывшей Украинской ССР хаос уцарился? Самое милое дело.
Хочу сразу припомнить, но уже опровергли это сообщение о том, что закрывать Босфор и Дарданеллы будут. Может быть, в том числе речь шла не только об активации вот этих всех вооруженных сил, но и в том числе о морском пиратстве?
Ну, я думаю, что это никакого к морскому пиратству ни отношения не имеет. Это имеет отношение к попыткам оказания давления на нас. Ну, пусть закроют, пусть попробуют. Что сейчас? Как закрыли, так и откроют. Сейчас дело не в Босфоре и Дарданеллам, а сейчас дело в общей военно-политической ситуации. Ее нужно успокоить, надо провести зачистку территории от неподконтрольных банд, а дальше будем разбираться с этими людьми, которые не обращали внимания на ситуацию на Украине много лет. Так и переговоры вести. Сейчас главное обеспечить максимальную безопасность людей. Люди сейчас главное.
Я, опять же, парой слов обмолвлюсь о том, что ФСБ также сообщает об обстреле пограничного пункта в Курской области украинскими военными. В результате попадания снаряда был полностью разрушен погранпункт на границе с Украиной в Ростовской области. 150 метров от границы находилось это здание. И хочу, Дмитрий Геннадьевич, вернуться несколько назад, потому что поподробнее обсудить с вами следующую новость, о которой уже вскользь упоминали. МИД Украины по поручению президента начал процедуру разрыва дипотношений с Россией в соответствии с нормами международного права. Могли бы вы пояснить, что это за нормы, в соответствии с которыми происходит разрыв дипотношений? Какое ваше вообще непосредственно отношение к сему факту?
А я вообще в восторге. Я вообще в восторге от формулировок украинского МИДа. Они же вроде против нас воевали столько лет и отражали российскую агрессию, и тем не менее не удосужились разорвать дипломатические отношения. Ну, видимо, они имеют в виду, что сейчас будет попытка твердо следовать протоколу, да, который есть по, ну, процедуре, как разрывается международное право, что надо ноту и так далее и тому подобное. Ну, ради бога, сейчас этот режим разорвет. Следующий, более вменяемый режим в Киеве, если он будет, конечно, он восстановит дипломатические отношения. Вообще, вот, вы знаете, я вам так скажу, наши и украинские соседи, и европейские соседи заигрались в информационно-политические манипуляции. Это невозможно. Довели ситуацию до военного противостояния, думая, что все останется в вот, чисто таком русле информационно-политическом. Так не бывает.
То есть точка кипения все-таки присутствует в любой ситуации?
Конечно. Конечно. И после этого ситуация переходит на плоскость. А все были готовы к информационной войне, и они даже побеждали в информационной войне против России. Но потом выяснилось, что нужно применять силу в реальных масштабах, и оказалось, что вот за этим надуванием щек, политическим надуванием щек и выкриками «Запад с нами» ничего не стоит. Поэтому вот, собственно, и вся история.
Ну, кстати, к информационной войне мы еще и с вами сегодня вернемся. У нас есть новости на эту тему. Хочется просто понять, а вот эта процедура, которая в соответствии со всеми международными положениями, она много ли, долго ли продлится, много ли времени она занимает, и как повлияет и на Украину, и на Россию?
Никак не повлияет. Да, никак не повлияет. Ситуация уже решается не в дипломатической, а в военной области. Вы имеете в виду, успеет ли нынешний киевский режим завершить процедуру разрыва дипотношений до своего падения? Да, не знаю, не возьмусь предполагать. Я вам только единственное хочу сказать, что развал системы госуправления на Украине идет гораздо более быстрыми темпами, чем это представлял себе даже я. А у меня иллюзий не было.
Ну вот я, кстати, хочу отметить, что в связи вот с новостями с Украины о том, что Украина разрывает дипотношения с Россией. Хочу припомнить, значит, недавнее заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента. И как раз он прокомментировал возможность переговоров Путина и Зеленского. То есть он сказал, почему бы и нет, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности. То есть, получается, складывается такая ситуация, когда, скажем так, Россия вроде как готова говорить, а вот Украина демонстративно рвет дипотношения. Так?
Ну, я не уверен, что мы готовы говорить с Зеленским. Мы готовы говорить с теми людьми, у которых будет реальная государственная власть. Так?
Mm-hmm. Ну, получается-то по факту, что, как сказать, вот этот переговорный процесс, он сейчас стопорится-то с другой стороны, не со стороны России.
Ну, нет, конечно, не со стороны России. Россия 8 лет готова разговаривать, была с Киевом, сейчас с Порошенко, потом с Зеленским. Но разговаривать о реальных озабоченностях, о реальных проблемах в безопасности Донецка, Луганска, людей, да, что мы слышали в ответ? Мы слышали, что Украина – это самая мощная армия Европы там, и так далее, и тому подобное. Так? Ну, и второе. Разговаривать можно только с людьми, обладающими реальной властью. Ну, давайте честно скажем, обладает на сегодняшний момент Зеленский реальной властью? Нет. А вчера он обладал? Нет. А позавчера Зеленский уже значительное время не обладал никакими, никакой реальной власти. Поэтому, ну, о чем с ним можно говорить? Поэтому это их проблема.
Значит, сообщения на лентах появляются. В Брянской области и Крым с Украины прибыли 42 пограничника, отказавшихся продолжать службу на Украине. Об этом сообщает ФСБ России. Дмитрий Геннадьевич, а мы к другой новости перейдем, как раз с которой, в общем-то, уже и начали. С Дмитрия Пескова и его заявлений по текущей ситуации на Украине и в Донбассе. Значит, я бы хотел попросить вас прокомментировать некоторые его выражения. В частности, он сказал, что слово «оккупация» неприменимо в отношении специальной военной операции по демилитаризации Украины. И, в частности, о том, что сроки будут определяться Владимиром Путиным и зависеть от результативности, целесообразности. Ну и, пожалуй, давайте вот по поводу смены режима на Украине спросили Дмитрия Пескова. Он сказал, что это выбор украинского народа. Как оценивать все сделанные заявления? Успокаивают ли они тех, кто их слышит, или нет?
Скажите, я периодически критикую пресс-секретаря президента. Бывает у меня такое. Но у нас демократия ведь. Но здесь я даже не знаю, даже к чему, собственно, прицепиться. Ну, какая оккупация? Какая? О чем можно говорить? Украина была, Украинская ССР, Украина уже после получения независимости последние 12 лет, как минимум, была оккупирована нацистами. И сейчас идет процесс денацификации. Это долгий процесс. Он может потребовать, ну, в том числе, применения полицейских средств. Да? Вопрос в том, что, к сожалению, ситуация дошла до такой фазы, когда сама Украина, сам украинский народ, находившийся под оккупацией, не смог бы это сделать самостоятельно. И поэтому российский народ, а мы, собственно, фактически один народ, а президент об этом говорил неоднократно, помогаем украинскому народу. И показатель того, что на нашу сторону, вернее, ну как, выходит из войны, я не буду сейчас говорить, переходит на сторону России, на сторону Луганска, Донецка, нет. Выходят из войны люди, выходят с территории, оккупированной нацистами. Какая же это оккупация? Ну какая? И второе, а собственно, почему кто-то за украинцев должен решать их судьбу? Так? Ну, хотят быть так, пожалуйста, хотят быть так, только по-другому. Пожалуйста, хотят быть федерацией, пожалуйста, хотят быть конфедерацией. Да ради бога, если какая-то часть Украины решит просто вступить в состав России, ну кто мы, чтобы им отказывать? Так? Но в ситуации, когда в кресле руководителя Украины сидит вице-президент США, даже не президент, или госсекретарь США, ну и после этого рассказывают всем, что это выбор украинского народа, ну, наверное, это смешно. Поэтому, наоборот, никакая не оккупация, идет восстановление государственного суверенитета Украины. И по-другому вообще, так сказать, это не должно восприниматься. Мы восстанавливаем государственный суверенитет Украине, суверенитет украинского народа. И проводим денацификацию. А там посмотрим.
Дмитрий Геннадьевич, еще одна часть заявления Пескова, к которому, как вы говорите, постоянно цепляетесь, значит, касалась внутрироссийской темы и эмоциональной реакции в финансовой сфере на военную операцию. Так вот, он заявил, что все это прогнозировалось, ситуация выровняется, и для этого приняты все меры. Верите?
Верю. Во-первых, хотел бы поправить, но не постоянно цеплять, периодически.
Да.
Так? Ну вот, как и каждый свободолюбивый и свободомыслящий русский человек, так, с высшим образованием. Это же наша задача, постоянно цепляться к власти. Я вот в данном случае, у меня нет никаких сомнений, потому что я не вижу ни одной черты, которая напоминала бы в нашей финансовой сфере ситуацию зимы 2014-2015 года, когда Западу действительно удалось дестабилизировать нашу финансовую систему. Мы сейчас гораздо лучше подготовлены к финансовому давлению со стороны Запада. И в данном случае, конечно, мы опять, вот должен сказать, но мы опять критикуем периодически Центробанк, другие наши фискально-монетарные органы. Но вот просто очевидно совершенно, что все по-другому. Потому что если бы западникам удалось осуществить то, что им удалось в 2014-2015 году, мы бы уже жили в другой реальности, мы бы уже неделю жили в другой финансовой реальности. А мы, несмотря на все сложности, в общем, сохраняем высокий уровень финансовой стабильности. Конечно, давление будет, будут попытки жестко дестабилизировать рубль и вообще финансовый рынок, в том числе кибератаками, я не исключаю, подорвать устойчивость и целостность финансовой системы, но в целом я оптимист, вот точно вам могу сказать.
Хорошо, сейчас заглянем на минуту в ДНР, где руководитель Эдуард Басурин заявил о том, что российских военных в республике нет, наступательная операция идет силами народной милиции республики. И неожиданно сейчас пойдем обсуждать с вами Брюссель и состоявшееся заседание постоянных представителей стран НАТО. Значит, уже сделано несколько заявлений по итогам этого заседания. Значит, сначала сообщалось о том, что будут разворачивать дополнительные оборонительные сухопутные воздушные силы, морские в том числе, кстати, в восточной части Альянса. А затем, значит, появилось о том, что будет план оборонительный активирован, и, значит, консультации будут проведены в рамках статьи 4 Вашингтонского договора. Дополнительные шаги приняты, сдерживание обороны по всему Альянсу. Значит, Йенс Столп Генсек НАТО заявлял, что вот как раз про оборонный план это его слова. И хочу еще отметить слова Макрона, президента Франции, который на Совете Нацбезопасности поднимал вопрос экономической помощи Украине. Ну, собственно говоря, реакцию НАТО у вас хочу попросить прокомментировать. Как считаете, дойдет дело до помощи Украине финансовой, либо, может быть, еще какой-то?
Ну, о какой помощи? Финансовую помощь надо было оказывать Украине еще там 10 лет назад. И эта помощь должна была быть инвестициями, а не оружием, как это делалось. И не науськиванием на Россию, а созданием некого симбиотического экономического механизма, который давал возможность совместить бы преимущества ассоциации с ЕС и ассоциации с таможенным союзом. Сейчас что? Сейчас поздно пить боржоми или что там во Франции пьют? Там Эвиан, да? Ну вот, по поводу НАТО. Ну, вот после этого, если кто-то будет кричать «Запад с нами», да, и «Запад нам поможет», и «Запад нас защитит», да, вот после этого заявления НАТО и вообще после всей вот этой истерики НАТО, которую мы видели, с нулевыми практически последствиями с точки зрения действительно спасения дружественного режима, я думаю, этого человека надо просто сразу этапировать на принудительное лечение в хорошую психиатрическую клинику. Потому что Запад показал, что доверять ему нельзя. Что если Запад кого-то поддерживает, то он поддерживает только в одном качестве. В качестве пушечного мяса, направленного против России. В тот момент, когда надо выходить и спасать своих же союзников, да, Запад куда-то смыливается. Он смылился в Афганистане, он смылился в Ираке, наконец, он смылился в жемчужине, да, того, что получил Запад за последние 20 лет, это на территории бывшей Украинской ССР. Вот я думаю, что людям в бывших прибалтийских республиках Советского Союза надо на это посмотреть абсолютно трезвыми глазами. И, может быть, убавить бы вот этой вот классической русофобии. Потому что их тоже Запад защищать не будет, несмотря на пятую статью. Не остановит это Запад. Вот, наличие пятой статьи или отсутствие. Поэтому, ну, я пока не вижу ничего, что не выходило бы за тот формат, который в качестве инструмента давления на нас был анонсирован до всего.
Я хотел бы напомнить, что, конечно, НАТО нет, но отдельные страны-члены НАТО накачивали Украину вооружениями же до того, как, собственно говоря, началась вот военная операция, там по 500 тонн боеприпасов в день, собственно говоря, поставляли. И нельзя ли вот это назвать реальной помощью?
Нет, не, ну, во-первых, из этих 500 тонн, это 500 тонн, они сообщали, что... А вот сколько из этих 500 тонн оказалось после этого в Африке? Не на Украине, а именно в Африке, в Северной Африке, в Ливии. Это еще предстоит выяснить международному, я надеюсь, расследованию. Да, поэтому просто Украина превратилась в идеальный, в абсолютно идеальный перевалочный пункт для серой торговли оружием. И это тоже все знали. Поэтому, ну что, если эта помощь такая была, ну что, помогли, Байрактар-то помогли, да? Или так не очень пока получается, я гляжу. Вот. Да и джавелины тоже, хотя и случаи боевого применения джавелинов уже отмечены. Ну да, бывает. Поэтому вот помощь Запада, она всегда... Помощь этого Запада, подчеркну, она деструктивна, она направлена на разжигание конфликта, а не на стабилизацию ситуации. И это должны помнить все. Вот кто помнит, молодец, а кто это забудет, холодец.
Дмитрий Геннадьевич, ну, в качестве подтверждения ваших слов, еще одну часть заявления Столтенберга приведу. Значит, он говорил о том, что на Украине нет сил НАТО, и планов по их размещению на этой территории также нет. А вот несколько заявлений сделали в Минобороны России. Значит, рассказали о том, что готовятся видеоролики с массовыми жертвами среди мирного населения. И будут они распространяться в социальных сетях. Я имею в виду, ролики готовятся со стороны украинской власти. Своего рода провокация, значит, подчеркивается, что Минобороны России подчеркивается, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Как относиться вот к таким новостям? Как вычислить фейк, скажем так? Как огульно не доверять всему, что сегодня публикуется? Дмитрий Геннадьевич, что посоветуете? Как вообще вам такой прием войны со стороны Украины?
Ну, во-первых, на войне все средства хороши, особенно если воевать на поле боя не умеешь, а умеешь только вот это вот «я крымчанка, дочь офицера». Да? Значит, что я посоветовал бы? Я профессионально занимаюсь вопросами информационно-политических манипуляций и исследований. Знаете, всегда дожидаться подтверждению или опровержению официальных источников. И уже потому, как официальные источники либо подтвердили, либо опровергли, уже выстраивают свое мнение. Никогда, ни при каких условиях не реагировать на первую видеозапись, на первую информацию, даже если у этой информации есть какое-то якобы видеоподтверждение. Потому что, ну вот я сегодня лично могу сказать, что трижды, по крайней мере, горадминистрация города Новая Каховка выдавала за горадминистрацию города Харькова. Хотя эти здания ни разу не похожи. Так? И так далее. Сейчас будет очень много фейков. Да? Украинская армия войну проиграла. Это уже все. Это понятно. Им остается выиграть только время для того, чтобы сконструировать некие политические отходы. Киевский режим будет... Он воевал с Россией в информационном пространстве, он будет пытаться спастись в информационном пространстве. И, конечно, надо очень спокойно на это реагировать, все-таки дожидаться, когда вы получите либо подтверждение, либо опровержение из нескольких источников. Но всю правду мы узнаем только после окончания активной фазы боевых действий. И боюсь, конечно, для наших украинских соседей эта правда может оказаться шокирующей. Я понимаю, что они скоро все станут антифашистами и антибандеровцами. Но вот на места массовых захоронений в Донецкой и Луганской областях я бы школьников, да, водил бы из крупных украинских городов и показывал им, что там творилось.
По лекалам известным белых касок будут созданы вот все эти сообщения, информационные провокации, сообщает ФСБ. Я бы хотел еще отметить факт того, что в непроверенных источниках сначала публикуются все эти видео, и те, кто их читает, успевают как бы с одной стороны вроде как первыми получить информацию, не дожидаясь подтверждения, испугаться и сделать уже какие-то свои выводы. Вот я не знаю, как просто разделить вот здесь, ждать официального, ну, или посмотреть вот горяченькое?
Смотреть горяченькое, но ждать официально. Чего ж проще-то, да? Ну, зачем? Ну, никогда не надо принимать решения и, так сказать, эмоционально, и себе нервы нервы не надо портить. Ситуация сложная. Война – это несчастье. Вот то, что произошло на востоке Украины, это несчастье. Это наше общее несчастье и наша общая боль. И не надо еще сюда накручивать разного рода негативных эмоций. А что касается белых касок, ну, даже своего ничего не могут придумать. Нанимают разного рода консультантов, которые по миру одни и те же. И которые будут лепить одни и те же фейки. Так? И публиковать на одних и тех же информационных ресурсах.
Дмитрий Геннадьевич, так, спасибо вам большое. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, профессор Высшей школы экономики. В эфире «Радио Спутник». Данил Гусельников работал в студии для вас.